Дифирамб.
Ну что же, мы начинаем программу «Дифирамб». И сегодня у нас в студии Генрих Боровик. Здравствуйте, Генрих Аверьянович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Я уже не скрывала от наших слушателей, что наша встреча сегодня приурочена, что называется. На следующей неделе Генрих Боровик отмечает очень солидную и очень круглую. Круглее не бывает.
Да уж.
Да, круглую дату.
Ну почему уж вы так сразу сокращаете все? Я могу сказать сразу в ответ.
Круглое.
Я помню, значит, 2005 год, 60-летие Победы, и мы вручаем премию Артема Боровика, моего сына. И, значит, одну из премий мы вручаем Борису Ефимову, замечательному нашему художнику-карикатуристу, за личный вклад в победу над фашизмом. И это происходит в концертном зале России, тогда еще Россия стояла, и это 2500 человек там, и когда я сказал, что вот художнику, карикатуристу Борису Ефимову, весь зал начал аплодировать, а он вышел из-за кулис, и я, продолжая, значит, свое вступительное слово к его награждению, сказал, что вы, конечно, все знаете этого человека, знаете его фамилию, но, может быть, не все из вас знают, что ровно через 2 недели ему исполнится 105 лет. Зал встал, начали кричать, аплодировать в полном восторге. А он подошел ко мне, взял у меня микрофон в руки и сказал: «Генрих, спасибо большое, для меня это очень важно. Единственная просьба к вам. В следующий раз, когда вы захотите сказать, сколько мне исполнится лет, то скажите, сформулируйте лучше так. Не исключено, что через 2 недели ему исполнится, значит, 105 лет. Так что вы осторожнее с моим
юбилеем.
Ну, слава
богу, все-таки не о таких цифрах идет речь,
Да, но вы как-то ограничили, как-то сказали, что это...
Просто там такое все кругленькое, такие кругленькие все цифры.
Да, кругленькие.
Наконец-то, за долгие годы общения, и не побоюсь этого слова, дружбы моей личной с Генрихом Аверьяновичем Боровиком, я горжусь. Мы, наконец-то, можем поговорить о вас. Мы все время говорим о каких-то проблемах, да, о журналистике.
Вы думаете, я это не проблема?
Наконец-то мы сможем поговорить о вас. И мне очень радостно, что я бы хотела начать наш разговор, Генрих Аверьянович, все-таки с театральной темы, поскольку для меня все-таки загадка, как человек из такой сугубо театральной семьи, в которой вы родились, и все ваше детство прошло даже не рядом с театром, а внутри театра, да еще такого вот фонтанирующего, музыкального, яркого, каким образом вдруг вы решили изменить традициям семейным и отправиться совсем в другую сторону? Хотя мы знаем, что вас потом в итоге занесло и в театр, но неужели...
Ничего себе занесло.
Занесло очень сильно.
Я вам сейчас расскажу, как меня занесло в театр.
Да-да, об этом тоже поговорим. Ну, сразу напомню, если, может, кто забыл и не знает, что Генрих Боровик, по-моему, того, что он журналист, публицист, международник и прочее, он еще и драматург замечательный. Но вот с театром, неужели не было искушения?
Вы знаете что, я действительно, в общем, думал, когда мне было там, я не знаю, 6-й класс, 7-й класс, я там учился в Пятигорске, все свои школьные годы провел там, хотя родился не там. И для меня он большая школа, кстати говоря, школа интернационализма, потому что Пятигорск, это Северный Кавказ, там все национальности были. Вот. Но во время войны я до изнеможения ждал вот каждого номера газеты, чтобы прочесть, а что происходит. Читал Эренбурга, читал Симонова, читал Полевого, знал их. И вы знаете, как-то я очень серьезно начал думать о том, что вот это настоящее дело, вот это гораздо важнее, чем театр даже. Потом я не очень чувствовал в себе талант актера.
А на сцену выходили?
Выходил, как же. Вообще моя творческая жизнь началась во время эвакуации. В 1942 году немцы пришли в Пятигорск, большая группа актеров эвакуировалась. Мы шли пешком там в сторону Нальчика, потом какой-то грузовик был. В общем, в конце концов, мы доехали до города Фрунзе, ныне Бишкек, Киргизия. И там эта вся группа начала давать концерты, спектакли. И вот тогда мне поручили большую роль. Я должен был выйти на сцену и сказать: убрать ящик и уйти.
Получилось? Ну, сорвали аплодисменты?
Ну как, что вы, конечно. Нет, чтобы не подумали, не дай бог, зрители, что действительно были аплодисменты, их не было. А потом, значительно позже, уже в Пятигорске, уже вернувшись, и я тогда был, наверное, в 9-м классе или 8-м, во-первых, я работал помощником электрика, электромонтера, значит, в театре. И мне поручали ответственнейшую операцию. Я после окончания акта я включал свет в зрительном зале, а перед началом второго акта я выключал свет в зрительном зале. Так что вы со мной осторожнее. Вот. Но там я, например, я уже играл большую роль, причем ее до меня играл Миша Водяной, мой большой друг, но он там был тоже на вторых ролях, кушать подан. То есть не тоже, я-то вообще это все очень редко бывало. Но а он уехал во Львов, ему там предложили создавать театр, и в конце концов вот он создал театр, который стал работать в Одессе потом, и знаете, он сейчас носит его имя. Замечательный, между прочим, был и человек, очень хороший товарищ, он был старше меня года на 4, наверное, и прекрасный актер. Сейчас театр носит его имя. Вот, так он уехал во Львов, и несколько вот таких маленьких ролей остались свободными. И что делать, значит, меня? Я, например, в спектакле «Сильва» я играл священника, который выходил. И если вы помните, там в первом акте происходит помолвка между Сильвой и, значит, графом, нет, Эдвином, Эдвином, да. А я, значит, я был в сутане, и я пел по возможности басом, значит, я пел, а они за мной повторяли: я, Эдвин Роланд, князь Липпер, Вольпюк, обязуюсь княжеским словом нашим. Да, ну, видите, у меня же голос. Девицу в Сильву Мореску взять в жены, и так далее, и так далее. Ну, в общем, так что все это было, и, конечно, какие-то мысли о том, что пойти в театр, они оставались, но я увлекся вот журналистикой.
А как вы жили вообще? Это все-таки была такая элита городская, наверное, вот ваша семья, творческая элита.
Ну нет, да? Ну, в общем-то, театр был, конечно, понимаете, это был практически прифронтовой театр, потому что все санатории, которые были в Пятигорске, они все были переделаны в госпиталя.
Это во время войны?
Ну, конечно, в которых лечились, и не только во время войны, но и после несколько лет. Ну, и театр был тоже такой оздоровительной, что ли, инстанцией. Мне рассказывали, например, я могу рассказать, это замечательная совершенно история, уже гораздо позже я был в Болгарии как-то, это было, наверное, уже в 60-е годы, и там я познакомился в посольстве то ли с заместителем посла, то ли еще, я не помню его. Ну, какая-то, он занимал большую должность в посольстве. И он, не зная, откуда я приехал, но зная, там, ну, я уже был известный журналист, извините за самохвальство. Ну, вот. И мы разговорились, при этом присутствовал Борис Пядышев, который сейчас главный редактор такого дипломатического журнала. Да, он может это подтвердить. И он рассказывал о том, как во время войны он был очень тяжело ранен в позвоночник, и ему операцию делал известнейший хирург Багарас. Вот. Но он там исправил все, что нужно, но сказал, что, видимо, ему придется довольно долгое время лежать, может быть, несколько лет. Вот, а другие ему говорили, что это на всю жизнь. И вот однажды во время обхода этого Багараза, а это уже происходило в Пятигорске, в бывшем санатории ныне, то есть в то время уже госпиталем, который находился напротив театра оперетты. Богораз его посмотрел и сказал: ну что, все идет нормально. Он говорит: но я еще долго буду лежать. Он говорит: тут медицина бессильна. Единственное, что я тебе могу посоветовать, сказал он, договорись со своими друзьями, которые здесь лежат, раненые, чтобы они тебя по вечерам, каждый вечер на носилках, на плечах, на руках, как угодно, носили в театр опереты, которые напротив нас. И ты знаешь, чем черт не шутит, может быть, ты вылечишься.
И черт пошутил.
И черт пошутил. И он говорит: вы видите, я вот-вот, и даже там сделал несколько пируэтов вокруг стола. И я, обалдевший от такого вот напоминания о Пятигорске, я спросил: а вы не помните актеров, которые вам нравились? Он говорит: ой, что вы, конечно, помню. Больше всего мне нравилась актриса Марья Васильевна Матвеева, а это моя мама. Ну вот, это было для меня таким большим подарком.
А сегодня театр работает?
Да, работает, да? И хорошо.
А вы там вообще бываете в Пятигорске?
Я бываю, к сожалению, редко. Но они работают, хорошо работают.
Но там что-нибудь осталось, вот, что, когда вы туда приезжаете? Вы видите там, то, что осталось с того времени, когда вы там жили?
Во-первых, осталось здание совершенно замечательное. Это здание было построено в начале 20 века пятигорчанами, там более-менее состоятельными людьми. Замечательный театр, великолепный акустикой, и сам театр хороший, и пользуется большим успехом у пятигорчан. Сейчас там директор театра такая Калинская Светлана, она очень, ну, всю душу отдает этому театру, и он в хорошем состоянии. Ну, конечно, он нуждается в помощи, как все сейчас, но в хорошем состоянии. Так что вот, и когда, в общем, я поехал в Москву поступать в МГИМО, потому что действительно, я увлекся этой журналистикой.
А вы писали уже, вот будучи школьником, старшеклассником?
Да, я уже, да. Я закончил золотой медалью, и я поехал попытаться счастье и поступить в МГИМО.
Без блата? Без блата.
Ну, какой блат тут мог быть? Да, за запасным вариантом был ГИТИС. Если я сюда не поступлю, то я пойду, значит, уже пробоваться в ГИТИС.
Привычную среду.
Ну да. Но, слава богу, значит, поскольку у меня была золотая медаль, то мне экзамены не надо было сдавать, только я должен был сдать иностранный язык и собеседование пройти. Но иностранных языков у меня в дипломе было даже два, потому что немецкий я учил в школе, а частным образом учил еще и английский. Так что это мне было легко сделать. А собеседование проводил директор института, легендарный совершенно человек Юрий Павлович Францев. Ну и тут мне тоже повезло, как-то театр помог. Значит, он начал спрашивать меня: а что вы читали, чем вы интересуетесь, почему вот именно в МГИМО? Ну, я ему сказал вот то, что я вам сейчас рассказал о журналистике. Там еще тогда факультета журналистики, правда, не было.
А на какой факультет вы поступали?
А я на историка международного. Вот, историк. Да. Ну, тогда он мне задал такой вопрос: а как, скажите мне, а как начинается книга? Да, я ему сказал, что читал я Торле, Наполеон, и он, чтобы проверить меня: а вы не помните, как начинается эта книга Торле, Наполеон? Вот везуха, помнил я, потому что первая фраза такая: в таком-то году в городе Аяча на Корсике в семье Буонапарта родился младенец, которому предстояло быть императором Франции. Это его, так сказать... Да, потом я уже, увидев, что он ко мне хорошо отнесся, что-то я, так сказать, подошел немножко в его... То есть, ну, в общем, правильно ответил. И я еще сказал, что я еще интересуюсь музыкой там, и так далее. Тогда он сказал: «Wir sind gute Leute, aber schlechte Musikantisch».
Все память-то, все помнит.
Да, ну, слушайте, ну, это же веховые совершенно случаи моей жизни. Да, переведите, тут же мне сказал. Я сказал, что, значит, мы хорошие люди, но плохие музыканты. И тогда он задал мне вопрос на засыпку: а откуда эта фраза? опять повезло. Перед этим у нас гастролировал какой-то драматический театр, и они играли «Вишневый сад». А там есть такая Шарлотта Ивановна, если вы помните, значит, которая как раз эту фразу говорила. «Wir sind gute Leute». Я назвал. Он обалдел от такого. А это просто везуха,
понимаете? Какой-то миллионер из трущоб, как в этом фильме.
Ну что вы, что вы. Да, и, в общем, меня приняли. И, значит, я начал учиться.
А скажите, пожалуйста, это же все-таки был в то время уж точно...
Это был 47-й год.
47-й
это
год.
Это был тяжелый год.
МГИМО, это понятно, что это вуз идеологический, прежде
конечно,
всего.
Конечно.
Что Комитет государственной безопасности к вам как-нибудь подбирался? Предлагали?
Вы знаете, я могу сказать, да. Это было уже в 52-м году.
Еще до смерти Сталина.
До смерти. Холодное лето 52-го года, значительно более холодное, чем лето 53-го года. Да, несмотря на то, что фильм сделан хороший о 53-м годе. Вот. И пришел купец из разведки, как мы знали. И ему дали, он попросил сам, это еще весна была, еще до экзаменов, значит, дать самых таких отличников. Но у меня все было в порядке, я на каждом курсе был отличником, переходил всегда хорошо. Вот, и он меня вызвал, ну, среди других, конечно. Он меня вызвал, начал смотреть мое личное дело, там пятерка тут, пятерка там, пятерка, все это ему понравилось. Ну, это очень хорошо, да. Потом повернул первую страницу и говорит: позвольте, а что это у вас за отчество? А отчество у меня Авиезарович, библейское. В переводе оно означает «Бог в помощь». Да.
Буквально получилось, наверное.
Да, не говорите. И он говорит: так, какие-то вот такие междометия, потом закрыл, значит, ну, вам позвонят. Никто мне уже не позвонил.
То есть спас вас?
А?
Пятый пункт спас.
Да, пятый пункт меня спас. А я бы пошел, потому что журналистики у нас не было. Был такой факультативный семинар журналистики. Мы там... Но еще больше мы, в общем, тренировались в журналистике. Вот ребята, которые стали потом журналистами, в нашей стенной газете. У нас замечательная была, огромная, я не знаю, 6 метров длиной и 3 метра высоты газета, которая называлась «Международник». И там очень многие будущие журналисты. Но я продолжу после.
Да, мы потом продолжим наше путешествие по судьбе Генриха Боровика. А сейчас у нас новости.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня в гостях у нас Генрих Боровик. И мы так путешествуем так вот, совершенно спокойно, по волнам нашей памяти это называется, Генрих Авиенович. Я еще хотела вот что спросить по поводу вашей учебы в МГИМО, в институте. Это же холодная война, да?
Да.
До самой какой-то ее просто вот пик.
А где вы... Пиков было много еще потом.
Ну, где да. брали... Понятно, что советские люди практически ничего не могли знать о том, что происходит за железным занавесом, да? А МГИМО — совсем другой вуз. Там все-таки были другие возможности. Во-первых, вы должны были знать, что там происходит, потому что врага надо знать в лицо. Вот откуда вы, студенты МГИМО, брали информацию о жизни на Диком Западе?
Ну, сказать, что мы получали какую-то особую информацию о жизни на Диком Западе, нельзя. Но можно говорить, что образование было, тем не менее, хорошим, потому что читали нам совершенно поразительные люди, читали лекции, там и Торле читал, и ну, многие.
Лекции понятно.
Да, нет,
там,
я понимаю.
Периодика, журналы, газеты, что-нибудь поступало к вам,
мы
вот,
могли,
как студентам элитного вуза?
Да, мы могли иногда читать так называемый «Белый ТАСС».
Это что такое?
«Белый ТАСС». Вы даже не знаете, что это такое. «Белый ТАСС» — это вот что. Это... перепечатка статей из иностранных газет по разным вопросам. Это «Белый ТАСС», который давался только, так сказать, по подписке о невыезде. Вот. Если там какая-то работа, вы делали какую-то дипломную работу или курсовую работу, и вам действительно нужно было там знать что-то такое... Ну, политику в основном. Это лицо Дикого Запада все равно там особенно не увидишь. Но тогда вы обращались с официальным письмом в деканат, вам давали разрешение, вы там украдкой могли почитать, там, ну, не украдкой, но, в общем, там вам давалось...
Но всякие иностранцы не попадались на дороге?
На дороге иностранцы?
Настоящие.
Вы знаете, да нет, нет. Ну, какие там иностранцы в Институте международных отношений? Их близко не подпускали. Нет, первые иностранцы, которые мне попались, это уже был, когда я работал в журнале «Огонек». Я очень переживал, что я попал в «Огонек», но меня распределили в «Комсомольскую правду», но по понятным причинам пятого пункта, значит, я туда не попал. Мне сказали, что нет, нам ЦК не утвердил расширение штатов. В общем, я некоторое время находился вообще в паническом состоянии, пока мне вдруг не позвонили из «Огонька» и сказали... Вот нам сказали в «Комсомолке», что там, ребят, там Боря Стрельников работал в «Комсомолке», это мой друг, замечательный журналист, который потом работал в «Правде», в Америке. А почему он мой большой друг? Еще не только потому, что я практику проходил в «Комсомолке», а потому, что он пятигорчанин. Кончал ту же школу, что и я, только гораздо раньше он воевал. Вот, значит, «Огонек» искал молодого человека, который... мог бы работать в международном отделе, который знал бы языки, и т.д. и т.п. И вот Боря Стрельников им рекомендовал меня, потому что у них международный отдел возглавлялся двумя замечательными, кстати, людьми. Одного звали Александр Сергеевич, а другого Лев Николаевич. Они были немножко преклонного возраста, и поэтому этот отдел называли «отдел усопших классиков». И нужен был, значит, не классик, а активный человек, который мог бы, так сказать, внести какую-то струю. Ну, я, видимо, внес, потому что там какие-то я начал... Я поначалу писал вообще подписи под фотографиями. Но писал их живо, видимо, как-то так.
То есть, каждый должен был, молодой журналист, через это пройти, да?
Ну да. Я очень переживал, что я в «Огонек» попал, потому что меня окружали люди, которым было по 35, по 40 лет. То есть,
старики. Глубокие старики.
Глубокие старики. Но они все были фронтовики, они все были фронтовые журналисты.
А за границу когда первый раз попали?
Сейчас. А главным редактором тогда был Сурков Алексей Александрович журнала. А его заместителем, которому я, в общем,
это
обязан...
Это который, ты помнишь, Алёша «Дороги Смоленщины»?
Ну, конечно, да. То есть, который — это не он, а...
Которому.
Которому. Потому что, кстати, это трагедия. Мне Симонов потом рассказывал. Он говорит, ужас. Все считают, что это стихотворение Суркова. Это же симоновское стихотворение.
Ну, а за границу когда в первый раз попал?
А первый раз за границу я попал, ну, уже, естественно, после 1953 года, после трагического ухода нашего вождя всех народов. Это было, ты знаете, это решение о том, чтобы мне разрешили поехать в Венгрию, а Венгрия — это...
Самый веселый барак.
Социалистический лагерь.
Да-да-да.
Да. Решение состоялось в день, когда я познакомился со своей женой Галей, которая для меня очень много сделала для того, чтобы я стал, в общем, и журналистом, и чтобы у нас был Артём, и чтобы у нас была Мариша. И вот теперь уже и внуки, и, естественно, и правнук появился. Вот, это было 28 декабря 1953 года, когда мы с ней впервые...
Женщина невероятной красоты. Я видела.
Вот
я видела.
Да,
невероятность.
Я могу вам сказать, я абсолютно согласен.
Вы вообще попали вообще в сферу ее внимания? Непонятно.
Вот я вам сейчас все расскажу, поскольку... Все расскажу. Значит, как-то мне один приятель сказал, что, ой, я был вчера в педагогическом институте. Ой, там такая есть
девушка.
Красивая, да, которая, значит, к ней там подкатываются, она никому ни телефонов не дает, ничего, и там не танцует даже, а сидит, в общем, вся такая
преступная.
Очень гордая, да. Вот. Но, говорит, я у ее подруг узнал ее телефон и позвонил ей, но она бросила трубку. Я начал с ней что-то говорить, она бросила трубку. Я сказал, дай мне этот телефон. Он говорит, да, я наброшу трубку. Я говорю, дай. И мы с ним поспорили на бутылку коньяку. Я выиграл.
Вы позвонили.
Я позвонил. И я не знаю, попал на хорошее настроение, может быть. И она как-то начала отвечать. Или, может быть, что-то я пошутил удачно. Она начала отвечать. И эти разговоры начали вначале раз в неделю, потом два раза в неделю, потом каждый вечер.
Это такой телефонный роман был сначала.
Абсолютно. Вы знаете, сколько он длился? 1,5 года. И вот 28 декабря мы назначили друг другу встречу напротив Большого театра, там, где сейчас стоит Карл Маркс, памятник. И, так что у меня с Карлом Марксом особое личное отношение. Да. Ну вот, и я тогда увидел эту красотку. И в скорости где-то через год мы уже поженились. Вот.
То есть вы, судя по всему, интеллектом взяли, наверное.
А хрен его знает.
Да,
я понимаю,
эту крепость.
Я понимаю, что вы намекаете на мою уродливость. Как это я мог такую красотку, значит, приворожить?
На 1,5 года телефонного романа, ну о чем тут говорить?
Ну это смех и грех, да. Даже, вы знаете, что я вам скажу, я благородный человек. Я даже не взял у него бутылку коньяку. Не взял.
Ну на свадьбу хоть позвали?
Нет, не называл.
Ну хорошо, значит, красавица вот. Жена появилась.
Да, ну а потом...
А Венгрию как в каком
знаете,
году?
Жизнь состоит из встреч. Вот видите, какая встреча. И она решает все. А потом ты начинаешь... Во-первых, вначале ты встречаешься со своими родителями, когда ты родился, и ты там через 2-3 года начинаешь соображать, что у тебя вот это твои папа и мама. И это великое счастье. А родители встречаются со своими детьми. И потом вся жизнь, в общем, состоит из этого. И если бы не было встреч, как поется в одной песне, то чего-то, ничего бы не было вообще.
Как спел Николай Басков Дмитрию Медведеву, только раз бывают в жизни встречи.
Он так?
Именно
эту
песню он ему спел.
А, на что Медведев сказал, ну, станцуй еще что-нибудь.
Ну, подождите, все-таки хочу про заграницу, про первую поездку. Это же все-таки событие. В каком году это случилось?
Да, я вам могу сказать. Я поехал туда вдвоем с Бальтерманцем. Поехал, поскольку я уже убедил наш журнал, что я умею делать подписи под фотографиями, а Бальтерманц это вообще легендарная фигура. Но он был старше меня гораздо. Он фронтовой корреспондент, он замечательный совершенно фотограф. Вот. И мы поехали в Венгрию и приехали туда в жуткое время. То есть не в жуткое, а прекрасное время, потому что весь Будапешт был завален снегом.
Какой год-то?
Это был 54-й год.
То есть за 2 года до
январь
событий.
Январь или февраль. Угу. Завален снегом. Причем это было так красиво. Эти, знаете, у них там, они же не сносили своих царей, императоров. И все стояли, значит, памятники им. Стояли с нахлобученными этими
шапками,
с шапками из снега. Я говорю, Митя, а давай мы с тобой сделаем фотоочерк. А снег в Будапеште. Говорит, ты с ума сошел. Надо на завод ехать, показывать труд. Нам, если будем делать такую штуку, нам по заднице надают. Ты-то молодой, ты не знаешь, что это такое, а я знаю. Я говорю, Митя, я еще не понимал всю справедливость его слов. Ну, давай сделаем, это же, ну, хорошо.
Красиво.
Да, а у нас в те времена любая статья из «Страны народной демократии» начиналась, в общем, так.
Мудрому руководству?
Нет, благодаря помощи Советского Союза талантливый и трудолюбивый народ, значит, страна, называлась семимильными шагами идет к коммунизму. Ну вот. А мы вот, и он говорит, ну давай попробуем. Мы сделали репортаж веселый, смешной, и как потом оказалось, революционный совершенно по жанру. Ну и нам, мы послали в Москву его, и, в общем, уже собирали чемоданы, думая, что нас отзовут. А командировка была, по-моему, на месяц. Вот. Но нас не отозвали. Более того, нам позвонил Сурков и сказал, слушайте, ребята, вы такие молодцы, как здорово сделали. Ну, представляете, что это значило для нас тогда? Правда, потом уже следующая моя командировка была в Польшу в том же году. И там был такой посол Михайлов, который потом в дальнейшем был еще министром культуры. И мы пришли к нему представляться. Он говорит, это вы, что ли, сделали этот безобразный фотоочерк «Зима в Будапеште»? Я говорю, я, да, и вот мой друг. Он говорит, если вы что-нибудь подобное сделаете здесь, я напишу в ЦК письмо, и вас отзовут тут же. Я говорю, а почему? Что же вы показали бесхозяйственность Будапешта? Что же там...
Кто снег не убирает?
Да, снег не убирают. И царей этих самых показали, их бывших.
А это там центральная площадь, где они все стоят на крыше, да,
да,
вот
ну
эти
да.
вот цари?
Ну, не только, там их много. Вот. И что же это в социалистической стране такое... Значит, все машины под снегом, движения никакого. Я говорю, как движения никакого? Там же трамваи ходят. Ну, и так далее, и так далее. В общем, это было довольно встречено разными людьми по-разному. Ну вот, ну а потом, следующий год, да, это уже в конце года, не в конце, а осенью, это Китай, а следующий год Вьетнам, по горячим точкам я пошел. В Вьетнам тогда только-только французы уходили, и я туда приехал, это было чрезвычайно интересно, и Китай тоже.
Скажите, Геннадий Григорьевич, а вот все-таки я все хочу про театр еще раз вспомнить. Все-таки у вас такие красивые дети. Вы уже упомянули Артема и Марину. Мне кажется, что и Артем, и Марина могли бы запросто состояться как личности творческие где-нибудь вот в театральном мире. У них не было таких мыслей?
Вы знаете,
ген нигде этот
я
больше
думаю,
не
что...
проявился, этот театральный.
А?
Ген театральный ген... нигде не проявился.
Вы знаете, все-таки у Темы, у Артема, с самого начала проявился, в общем, журналистский ген.
Угу.
И я вам больше скажу, он окончил хорошо, очень успешно учился, и практику проходил в Перу, в посольстве в нашем, перед окончанием института. И там тоже были от него очень, очень удовлетворены его работы, а он там, кстати говоря, ну, в общем, там он почти занимался журналистикой. Вот. А его распределили в МИД. Вы знаете, что там иерархия есть своя, и МИДовское распределение.
Он отказался,
это,
да?
Это высшее. И это было для него, это, в принципе, сделали, ну, просто парень такой, и обаятельный. И,
там такое начало,
и
предстательное язык. Начало карьеры, да,
ну,
дипломатической.
Да. И он отказался.
Угу.
Он отказался и сказал, что нет, я пойду в журналистику. И он пошел работать в Советскую Россию. Тогда главным редактором ее был замечательный совершенно человек. Он, слава богу, жив, и дай ему бог здоровья. Недавно отметил свое 80-летие. Михаил Федорович Ненашев. Вот. И там же работал в международном отделе Сева Богданов, который сейчас председатель Союза журналистов. Ну, в общем, там были хорошие ребята. И Тёма начал, будучи международником, начал свою работу с поездок по Советскому Союзу. Ему хотелось знать, а как живет страна, и тогда уже после этого выезжать. Он был и когда атомный был взрыв в Чернобыле, он туда ездил. Ездил на севера и ездил в...
Афганистан потом был,
по
да?
многим... А?
Афганистан, в каком году он был?
А в Афганистан он поехал первый... Я поехал в Афганистан первый раз в 80-м году, то есть сразу после ввода войск, и пробыл там около 4 месяцев. Вот. А он поехал еще года через 2, а поехал от Советской России... Нет. Позже, наврал.
Позже, позже.
Он, знаете, когда? Он в 85-м, то есть когда уже началась перестройка.
Да-да-да. Он вообще попал как журналист. Артем, конечно, попал в очень хорошее
время. Совершенно точно.
Да, потому что как раз тогда вот журналистика вдруг начала
конечно, и потом...
заниматься собой.
Но даже тогда,
собой,
даже
да?
тогда, когда он привез... Он первую серию очерков он напечатал в Советской России.
Да.
Там работал все еще Ненашев, а потом... пришел другой главный редактор, не буду называть его фамилию. Ну и когда Артем привез свои очерки из Афганистана, это были первые абсолютно правдивые очерки о том, что он там увидел. причем писательские очерки. Это, вот в нем это было вот влечение к литературе. Даже не влечение к литературе, а просто вот необходимость, желание писать именно так, чтобы это
было. У него был свой стиль, он сразу...
Абсолютно свой стиль, да.
Интуитивно как-то его почувствовал.
И когда он принес это в Советскую Россию, ему главный редактор сказал: нет, надо вот переделать, акценты переставить. Uh-huh. В общем, надо было все переписать. Он отказался.
В «Огоньке», по-моему.
И он пошел, uh-huh. да, пошел в «Огонек» к Коротичу. И Коротич, значит, не только напечатал, но и взял его на работу. И он стал корреспондентом «Огонька», собственно, так, как и я. То есть он повторил в какой-то степени мой путь. И он очень быстро набирал силы, очень быстро. А потом Юлик Семенов, мой большой друг, который в 89-м году замыслил газету «Совершенно секретно», он взял его заместителем главного редактора, и Тёма пошёл. Вот. Причём Юлик, насколько я знаю, он эту газету хотел сделать не расследовательской, он хотел её сделать, ну, где-то, так сказать, на границах политического детектива. Потому что он в это же время создал международную организацию. Юлик был очень таким активным человеком, которая называлась ДИП, «Дипломатия и политика». Туда вошли там Жорж Семенон и так далее, и так далее. Ну вот, но произошла трагедия, у Артёма был инсульт. Вот, я помню...
Семенова.
У Семенова, а я что?
Он сказал Артёма.
Ой, не дай бог. Нет, у Семенова был инсульт, и, значит, мне Тёма позвонил в растерянности, вот что делать. Ну, мы его отправили к Александру Николаевичу Коновалову, тот сделал операцию, но все равно, в общем, он еще года два жил, но жил практически немым, почти не мог разговаривать. Да, и умер. А Артём, значит, начал руководить газетой, все это перешло к нему. И он за... Значит, тираж был газеты, ну, порядка там, я не знаю, 50 тысяч, 60 тысяч, не больше, ежемесячная газета. Он за полтора года увеличил тираж до 3,5 миллионов экземпляров.
Ну, мы сейчас говорим про заслуги Артёма перед отечественной журналистикой, но я хочу добавить, поскольку Генрих Аверьянович об этом не говорит, что Артём был совершенно потрясающим сыном.
Да.
Это, конечно, было что-то невероятное.
Что?
Вот такой любви и такого уважения к родителям. И я понимала прекрасно, я это видела сама, что в этом не было чувства долга, а это было настолько все вот искренние отношения, настоящие, дружеские.
Это не только Артём, это и Мариша.
Это вообще удивительно. Да. Это, я не знаю, чья это заслуга. Это вы так воспитывали детей?
Ну, я меньше всего занимался воспитанием. Занималась больше
Галина
всего,
Михайловна.
Конечно, Галина Михайловна. Она молодец, она сама... Удивительно добрый человек и хороший.
То есть вот эти вот конфликты традиционные, я не знаю, может, они были, наверное, в каком-то возрасте?
Нет, конфликты.
Отцы и дети. Не было конфликтов?
Ну, когда Мариша довольно в юном возрасте, 18 лет, собралась замуж,
да.
то, конечно, мы тревожились. Там,
хотя, мягко говоря.
Хотя очень хороший парень, Дима, замечательный Дима Якушкин.
Ну, так и вот всю жизнь живут вместе, между прочим.
Да, ну что вы.
А вы были против, наверное?
Я не говорил против. Я говорил, что ну подождите немножко. Ну, они были на первом курсе. Вы что, смеетесь, что ли? Да, я говорил, что если... Да, а когда они уже поженились, то я сказал, что, ну, я понимаю, если, значит, у вас родится ребенок, то вас всех троих примут в детский сад. Они очень обижались на меня за это.
И ребенок хороший.
Мой ребенок замечательный, Ваня, это такой...
И у ребенка ребенки тоже хороший ребенок.
Да, и у ребенка ребенки, а у Артема какие замечательные дети, Макс и Крис, Максимилиан и Кристиан. Ну, в общем, нам жизнь просто... Ну, это подарок все.
Так, вы когда книгу напишете?
Уже хватит меня казнить. Уже хватит меня казнить.
Вы же так все помните хорошо.
За мемуары я... Да у меня она написана. Мне надо, честно говоря, на полгода куда-то исчезнуть и полгода ею заниматься. И через полгода будет несколько томов.
Ну, надо написать уже. Потому что столько уже накоплено. Я напомню нашим слушателям, что Генрих Бравик уже своими воспоминаниями делился и в циклах телевизионных программ.
И по телевидению, да.
Но все это надо уже оформить и издать. Сегодня уже, слушайте, уже все пишут. А вы?
Но никто не читает.
Я читаю.
Читают все-таки, да?
У меня еще один вопрос, и я отстану от вас. По поводу пьес. А когда первую пьесу написали? Почему пьеса именно?
Да, я вам сейчас все скажу. Это поразительная история. Значит, это 57-й год. Или 58-й. Я вернулся из Индонезии. Там война. Я ездил по горячим точкам. Я, в общем, практически... Почти на всех горячих точках второй половины 20 века я был. Я приехал оттуда, написал серию очерков, и из них составил нечто вроде повести. И это была первая повесть в моей жизни. И я встретил Сергея Владимировича Михалкова, с которым я был знаком, там, через Юлика Семенова, да и он часто заходил в редакцию к нам. И я говорю: Сергей Владимирович, вот я написал повесть, я не могу вас попросить прочесть. Он говорит: ну, давай. Вот, взял у меня повесть, ну, я думаю, месяц-полтора будет читать. Хотя она маленькая, 75 страниц. Вдруг он на другой день встречает меня в Огоньке и говорит: слушай, я прочел сегодня твою, то, что ты мне дал, никакая это не повесть. Ну, у меня все опустилось, я думаю, ну что, хана.
Конец писателя.
Да, а он говорит: это готовая пьеса, тебе только надо переписать ее. Знаешь, как пьесы пишутся? Слева кто говорит, справа что говорит, а посередке, значит, в скобочках входит, уходит, улыбается, сморкается, застреливается, как у Чехова. Да. И неси в театр. Я говорю: в какой театр? Довольно глупый вопрос, да? Какой театр? Он говорит: как какой? Который ближе к дому. И я понес это на Малую Бронную, драматический театр.
То есть вы переделали все советы?
Ну, переписал слева, кто говорит, справа, что говорит. Ну, естественно, нет, но это не так просто, в общем, но да, но понятно. Вот, и там был главным режиссером Андрей Александрович Гончаров. Я совершенно не верил, что это может быть. И он взял, посмотрел через несколько дней и сказал: мы будем ее ставить. Я все равно не верил, пока однажды я не пришел в театр, а в фойе я смотрю, что-то молотками бьют, гвоздями, значит, забивают какие-то сооружения. Я говорю: что это такое? Говорит: как что? Это декорация к твоей пьесе. И тут я испугался, потому что я понял, что я материально ответственное лицо. Теперь, если что-нибудь, значит, провалится, то что же...
Ну... А там было, как в театральном романе у Булгакова, там Чехов, Эврипид и Максудов?
Ну, в общем, компаний там было много. Там был Тенин, который играл в этой пьесе у меня. Там был...
А как называлась пьеса-то?
«Мятеж неизвестных».
Ах, это «Мятеж неизвестных». Это сразу и такая известная пьеса.
Ну, вот видите, вы меня спрашиваете, какая это пьеса.
А помните эти ощущения, когда вот на афише свое имя первый раз?
Вы знаете, что я вам могу только рассказать о своем ощущении, когда премьера... Я сидел, как опытный электротехник, я сидел, значит, на балкончике, там, где софита стояла, светила. Я сидел, дрожал. Была осень, и очень многие в зале кашляли и сморкались. И я их готов был...
Задушить,
если бы только мог. Ну, вот так, тем не менее, пошло.
Сколько пьес написали?
Я написал 5 пьес.
Маловато. Хотя Чехов тоже написал 5 пьес.
Да, я могу вам сказать, что предпоследнее мое интервью в Буэнос-Айресе, которое вы видели, между прочим,
очень любила.
Вот, даже любили. Да. Даже вы мне говорили, что вы подымали зал.
Подымала зал. Был такой.
Она шла, наверное, в 100 театрах у нас в Советском Союзе и в 15 странах.
Кстати, она есть на телевизионном варианте, спектакль театра Маяковского как раз.
Да, но это такое очень...
Но все равно, показывают. И...
А показывают,
я видела. Там как раз вариант, Александр Лазарев там
играет.
Играет там Ира Печерникова.
О, Ирочка играла, да.
Владимир Ильин совсем юный.
Володя Ильин, это я впервые тогда с ним познакомился. Теперь...
Слушайте, опять нас выгоняют из эфира. Ну, только начали вспоминать. Только-только.
Ну, вторую серию заказывайте, когда 85 лет будет.
Ну, значит, я вас пока не поздравляю, надеюсь, сделать личный день в тот день, когда положено, но шепотом скажу, что это будет 16 ноября. 16 ноября не забудьте поздравить Генриха Боровика.
Как говорил мне Борис Ефимов, не исключено.
Ну ладно. Спасибо вам большое, очень вас люблю, Генрих Аверьянович, всегда рада. Спасибо. Спасибо.